Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана за 13 декабря 2014 года. Не потерять самого себя. Реплика. Одна из самых рейтинговых передач в России – это передача о трагических судьбах известных артистов. Людям вдруг открываются неизвестные ранее факты их биографии. Беззаботный и счастливый на экране актер оказывается совершенно одиноким и несчастным человеком. Ответ. Человек несчастен, потому что у него нет своей души. Актер все время играет в чужую жизнь. В наше время артисты вошли в моду. Мы ждем от них каких-то советов, каких-то мудрых философских и психологических решений. Мы стали относиться к театру не как к игре, в которой нам показывают изнанку жизни, а как к тому, что может нас чему-то научить. Поэтому мы относимся к артистам, режиссерам, постановщикам и другим служителям муз, как к мудрецам человеческой души. Это говорит о ничтожности нашего времени. Я ни в коем случае не хочу обидеть этих людей, и у них есть понимание человеческой души. Они копаются в ней, разбирают ее, но после всех поисков я не вижу, чтобы они копались в себе. То же самое относится и к великим писателям и драматургам, Шекспиру, Чехову и другим. Сами по себе это глубоко надломленные люди. У них не было своего внутреннего стержня, из которого бы они вещали. Все они были депрессивными людьми с глубокими душевными миазмами. Человек ищет Творца. Когда он начинает входить в другие сюжеты, он теряет себя. Поэтому все, кто относится к сцене, отдаляются от основной сцены, от нашей жизни. Этого делать нельзя. Занимаясь творческим трудом, человек развивает себя, но при этом уходит от того, чтобы быть истинным участником своей жизни, а не игроком. Это ему и мешает. Перевоплощения в другие образы откладываются на всю жизнь. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» за 2 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Чувствовать любовь, а не себя. Вопрос. В одном из эпизодов «Песни песней» есть такие слова: «Я больна любовью». Кто эта женщина, говорящая о себе? Ответ. Если я отношусь к природе, ко всей реальности с любовью, то начинаю чувствовать от нее в ответ теплое, любящее отношение. Она обнимает, ласкает, охраняет меня, окутывая приятными, добрыми волнами, которые меня постоянно поддерживают. Так я говорю уже не со стороны мужчины, то есть отношение к природе с любовью, а со стороны женщины, получение ее ответного отношения. В конечном счете, речь идет о человеке, который чувствует себя дающим и получающим. Тот, кто наполняет, называется мужчиной. Тот, кто получает от ближнего в ответ, называется женщиной. Выходит, что я в добром отношении к миру называюсь мужчиной, а в ответном получении от мира волн тепла и любви называюсь женщиной. Вопрос. И не имеет значения, мужчина я или женщина? Ответ. Конечно. Речь идет о человеке, который исправил в себе злое начало и поверх него обрел доброе начало благодаря работе в группе и интегральному воспитанию. Теперь он чувствует отдачу и получение по отношению ко всей природе, ко всему человеческому обществу. Это чувство приносит ему ощущение совершенства, поднимает над всеми недостатками настолько, что исчезают категории времени, движения и пространства. Вопрос. А что такое «я больна любовью»? Ответ. Новое ощущение захватывает и наполняет его до такой степени, что он не чувствует себя. Он чувствует любовь, которая его наполняет, а не себя, получающего эту любовь. Он приподнимается к ощущению общей природы, выходит из себя. Нет его, он не существует, не присутствует. Существует только ощущение всеобщей любви. Такова точка его объединения, слияния, высшего соединения с природой, с Творцом. Слабость же заключается в том, что любовь властвует. Вопрос. Почему же это болезнь? Ответ. Когда нечто приходит извне, наполняет меня и властвует надо мной, то эта чужая власть называется болезнью. Таково выражение любви, которая приходит и полностью меня наполняет. Вопрос. Но ведь хорошо быть больным любовью. Ответ. Верно. Только следует подчеркнуть, что здесь нет границ. Ты находишься под этой чужой властью по своему желанию, и благодаря постоянной работе, которую выполняешь большими усилиями, ты достиг этого состояния, но в результате находишься во власти любви. Из 189-й беседы о новой жизни за 28 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Залечь на дно не удастся. Вопрос. Должен ли и мир знать то, что наука Каббала говорит о предназначении народа Израиля? Ответ. Конечно. Мы должны рассказать всем, что выявили свою основную задачу, согласно которой должны достичь того единства, которое было между нами когда-то. Только на этот раз мы реализуем эту задачу не для себя, а для того, чтобы стать светом всему миру и подать ему пример. Мы понимаем тех, кто ненавидит нас за неверное функционирование, ведь они чувствуют, что зависят от нас во всем, и потому мы действительно начинаем приводить себя в порядок так, чтобы верно служить им. Теперь мы поняли, почему вернулись в землю Израиля. Поняли, в чем наша задача. Здесь мы должны создать образцовое государство, демонстрирующее, как жить вместе не по капиталистическим законам Запада, а по законам науки Каббала. Как один человек с одним сердцем, в равенстве, взаимности, единстве и любви. Вот что мы должны рассказать и показать всем. Человечество уже нуждается в этом и страдает от того, что у него нет этой методики объединения. И тогда мир скажет нашим ближневосточным соседям: «Тише, дайте им делать то, что они хотят, ведь они делают это для всех нас». Если так мы и поступим, это не вызовет ни малейшего сопротивления, ведь народы ждут от нас этого на протяжении всей истории. Тысячелетиями они говорят нам, что мы причиняем зло всему миру. Иными словами, не выполняем своего предназначения. Мы словно прячем ключ от счастья или сидим на кране трубы изобилия и не открываем его. Вот и выходит, что мир страдает из-за нас. Вопрос. Не выглядит ли это высокомерием с нашей стороны? Ответ. Они сами признают свою зависимость от нас. Какое там высокомерие? Мы по природе своей, возможно, хотели бы закопаться поглубже среди народов, залечь на дно, исчезнуть из вида. Однако они снова и снова фокусируют на нас внимание и возвышают нас, чтобы мы показали им добрую жизнь, подали добрый пример, научили, как жить. Еще до создания государства Израиль мы должны были заявить во всеуслышание: «Мы едем в землю Израиля, чтобы выстроить здесь страну по законам науки Каббала, по внутренним законам природы, чтобы показать всем, какой должна быть страна, живущая по законам единства и взаимной любви. Так, чтобы все страны в итоге объединились друг с другом». Вот что надо было сделать, и тогда мы не сталкивались бы ни с малейшим сопротивлением ни с какой стороны, ведь здесь действует сила природы, закон природы. Если мы задействуем его, устремляясь к исправлению, к цели творения, то на пути нет никаких препятствий. Вопрос. И что это за закон? Ответ. Он гласит, что все мы должны быть единым целым, как один человек с одним сердцем. Весь мир. Сказано об этом. Дом мой домом молитвы наречется для всех народов. И стекутся к нему все народы. Народ Израиля обязан быть светом для народов, поскольку представляет собой царство священнослужителей и святой народ. Это значит, что мы должны быть учителями, примером. Задача эта возложена на нас еще со времен древнего Вавилона и разразившегося тогда глобального кризиса. Сегодня мы подошли к его следующему финальному витку. Все, больше отсрочек не будет. Если сейчас мы объединимся и покажем пример человечеству, то разрешим все проблемы мира и свои собственные. Из 459-й беседы о новой жизни за 25 ноября 2014 года.
Радиоверсия.
Право на выбор. Часть третья. Когда-то страной управлял царь, слово которого было законом, обязательным для всех без исключения. И так продолжалось до 20 века, поскольку человечество продвигалось вслепую, идя за вожаком, который стоял над всеми и командовал. Вправо, влево, вперед, назад. У человека не было свободы воли, его просто гнали вперед ударами. Однако настало время, когда от нас потребовалось согласие с программой природы. Мы обязаны понять ее и по своему свободному выбору пойти вместе с ней. В этой новой модели общество каждый сам себе царь. Вопрос. Но у всех есть свой эгоизм, и каждый тянет в свою сторону. Ясно, что невозможно прийти к хорошему результату, если каждый чувствует себя царем. Как достичь какой-то стабильности в такой супернестабильной конструкции, где каждый преследует только свой узкий интерес, пренебрегая остальными? Когда мы не можем договориться с соседями по дому, это еще куда ни шло. Но когда этот разлад охватывает всю страну и весь мир, то что нас ждет дальше? Ответ. Дальше нас ждет катастрофа, если только мы не дадим всем новое образование, обучим интегральной системе, чтобы человек понял, в каком мире он сегодня находится. Ведь он этого не знает. Политики идут на выборы, собираясь управлять обществом, но при этом они совершенно не понимают ни современного общества, ни современного мира, в котором оно существует. Этого не понимает ни один человек, к какой бы партии он ни относился. От одного края и до другого. Никто из них не знает, в каком мире мы живем. Вопрос. Как вообще возможно управлять обществом, в котором каждый чувствует себя царем? Ответ. Очень даже возможно, если каждый с высоты своего положения почувствует ответственность за всех, как отец за детей. Царь – это не злодей, который бездельничает с утра до вечера и наслаждается за счет подданных. Быть царем – это тяжелая работа. Когда-то я читал о распорядке дня английской королевы. У нее нет ни минуты свободной. Встречи, заседания, посещение детских садов, поездки в другие провинции – она не принадлежит самой себе, а выполняет свои обязанности. И это всегда было так. Не нужно думать, что цари только развлекались на балах, как пишут в романах. Вопрос. Если народ Израиля должен служить примером для всего мира, значит, у его лидера есть очень ответственная миссия. Ответ. Безусловно. Человек, стоящий во главе израильского общества, должен понимать программу творения, программу природы и привести народ Израиля в точное соответствие его месту в этой программе. Так было со времени строительства первого храма и до разрушения второго храма. В то время у народа Израиля были руководители, постигающие программу творения, силу, действующую внутри природы. Они ощущали эту высшую силу, понимали и работали вместе с ней. Когда такой человек смотрит на этот мир, то должен видеть в нем силы, которые им движут. Ему надо увидеть общую программу, согласно которой действуют эти силы, в перспективе на очень много лет вперед до самого конца исправления. Это обязанность руководителя, и потому во главе народа Израиля стояли каббалисты, люди, обладавшие духовным постижением. Вопрос. Необходимы какие-то особые качества для того, чтобы быть таким руководителем? Ответ. Конечно. Необходимо очень простое качество. Любовь к ближнему, как к самому себе. Вот и все. Вопрос. Что это значит любовь к ближнему? Ответ. Это значит, что руководитель должен любить других. По крайней мере, не меньше самого себя. Он обязан обладать свойством абсолютной отдачи. Из 468 беседы о новой жизни за 9 декабря 2014 года.
Радиоверсия.
Существует ли Бог? Вопрос. Если Каббала – это наука, а не религия, значит, вы отрицаете существование Бога? Ответ. Я отрицаю существование Бога в том смысле, в котором его воспринимает религиозный человек, как нечто, существующее в материальном образе. Бог – это всеобщее свойство отдачи и любви, которое держит на себе всю Вселенную и все миры. Это та положительная сила, в Каббале ее называют свет, которая создала материю и доводит эту материю до подобия себе. Ее называют Богом, Всевышним, просто потому, что она выше всех остальных сил. Наши взаимоотношения с этой силой не построены по человеческому принципу, которые подразумевают, что Бог может переживать, прощать, наказывать мы имеем дело с системой управления, воспринимающей наши поступки и, соответственно, реагирующей на них без всякого сожаления, милосердия и всего прочего. Это не тот Бог, которого имеют в виду религиозные люди, плача и умоляя Его быть снисходительным к ним. Мы видим, что на протяжении тысяч лет наши мольбы и жалобы ничем не помогают, потому что не этого требует от нас система, называемая Творец. Числовое значение гематрия имени Элоким, Творец, равно значению слова природа. То есть природа или Творец – это одно и то же. Из телевизионной программы «Особое мнение» за 17 августа 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.